Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, шалом всем вам. Сегодня у нас 18 декабря, понедельник, и мы в прямом эфире. Как всегда, мы погружаемся в яркий, контрастный, очень интересный, необыкновенный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять, как развивается иудейско-христианский диалог в историческом контексте, включая и наше время, конечно. И поэтому сегодня мы не могли не взять такую тему, как Ханука, друзья, и сегодня мне очень приятно, что в нашей студии в этот замечательный понедельник, да благословит его Господь, мы как раз вот замечательной компанией. Во-первых, преподаватель еврейской истории и традиции Ольга Орешкина, шалом.
Да, Ханука Самех, шалом Хаверим. Всем мир Божий.
Замечательно. И, конечно же, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим.
Шалом, шалом, Танечка, шалом, радиослушатели.
Шалом.
Шалом, Оля.
Шалом, дорогие.
Очень приятно, на самом деле, вас видеть и говорить именно о Хануке. Друзья, вот думаю, что сегодня вы для себя очень много откроете, потому что если когда-то что-то вы слышали об этом празднике, то, скорее всего, вы точно знаете, что на Хануку принято зажигать свечи и есть пончики. Вот сегодня мы поговорим, на самом деле, и не только об этом. Думаю, что вы для себя много откроете с исторической точки зрения, с духовной точки зрения. И, как всегда, когда мы говорим о каких-то древних праздниках, нам очень важен современный контекст. Вот почему мы должны их праздновать? Это просто дань традиции, ну, потому что вот в жизни человека должно быть что-то такое, что никогда не проходит. Это такой здоровый консерватизм, который напоминает тебе о том, что жизнь, она продолжается, несмотря ни на что. Или все-таки есть еще какие-то составляющие? Друзья, вот сегодня замечательная Ханука. И, конечно, так как мы в прямом эфире, это час для нас, для нашего общения. Пожалуйста, делайте это, общайтесь с нами. Друзья, у нас различная коммуникация. Во-первых, у нас есть и WhatsApp, и Viber. Если вам удобно, пишите. Номер +7 977 850 0996. И я периодически буду его повторять. Конечно, вы можете нас слушать, вы можете нас смотреть. Видите, у нас разные варианты. А телефон прямого эфира, да, вы услышите буквально через несколько секунд в нашем джингле. Ну и вопрос вам, конечно, вы сами-то отмечаете Хануку? Что вообще для вас этот праздник? Ханука. Для евреев, для христиан, для мессианских евреев, что означает этот праздник? Потому что, когда мы говорим о таком большом разнообразии вот вышеперечисленных, да, всегда хочется находить точки пересечения. Говорит, ребята, нас все-таки что-то объединяет. Вот Ханука, мне кажется, это один из таких моментов. Итак, друзья, о Хануке мы сегодня, через несколько секунд мы будем начинать наш разговор. И, пожалуйста, конечно, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы действительно вам рады и говорим мы сегодня о Хануке. Замечательный праздник, и Максим нас введет в исторический экскурс. С чего вот Ханука началась? Потому что, наверное, сразу первый вопрос у многих возникнет. А где об этом написано в Библии? Ну, особенно таких дотошных. Кто-то, может, ее вообще не читал, поэтому этого вопроса даже не встанет. Друзья, кстати, кто не читал, почитайте обязательно. Полезно, интересно. Так.
Ну, отвечая прямо на вопрос, где написано, написано аж... по моему знанию, аж в трех местах. Место номер один — это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих. Там написано, что на праздник обновления была зима, и Иисус был в храме. Это означает, что Он отмечал этот праздник, и вот один из вопросов, зачем нам сегодня отмечать этот праздник, вот и сразу ответ. Иисус его отмечал. Дальше,
знаешь, как говорят, да, в общем, сам Бог велел.
Да-да-да, вот именно, я к тому и клоню, да, сам Бог велел.
Так.
Вот. И, кстати, на этот день он сделал, может быть, забегая немножко вперед, но он сделал очень важное заявление, знаменитая фраза «Я и Отец одно». Он объявил себя Богом, он объявил себя Мессией, и это все прямо вот на Хануку, и прямо в храме, прямо в самом сердце той иудеи и того иудаизма. Так что это знаменательный день уж в любом случае для христиан. А для евреев-то, само собой, а вот про евреев-то, если говорить об истории, то эта история описана в книгах Маковейских, в первой, второй, и той, и в другой, причем с разных сторон, с разных аспектов, немножко по-разному. Но если кто-то не знает, эти книги, они не входят в основной канон протестантской Библии, они не входят в основной канон Библии еврейской или Танаха, но они входят как книги второканонические в православную, или как книги там, еще их называют апокрифические, апокрифические, и у католиков и православных они печатаются вместе с основным текстом, но помечаются звездочкой, как вот некие второстепенные книги, но тем не менее печатаются, поэтому можно сказать, что это библейские тексты, и есть там разные споры, почему они не вошли в еврейский канон, но это, наверное, не сегодня, есть там разные интересные вещи. Так вот, что же произошло. И вы знаете, что был такой знаменитый Александр Македонский, который захватил весь мир.
Я надеюсь, веке. Что да, многие надеюсь, да, о нем слышали. Да. Не лично знакомы, конечно, но
Брэда Питта многие видели в роли Александра Македонского. Вот. Это было великое событие.
Но это был не Брэд Питт, извини.
Да. Ой, да-да-да, прошу прощения.
Не Брэд, это был другой. Вот я сейчас не вспомню фамилию, но он такой известный.
Ну, звезда Голливуда.
Колин Фаррелл.
Да-да-да, вот точно, да,
по-моему. Они, да-да-да, оба звезды, прошу прощения, если я кого-то сконфузил. Так вот, суть в том, что это известное событие, и оно дало толчок, если не первый, то уж точно решающий, эллинизации того мира вот, известного. И вот это Александр Македонский захватил, что называется, ну, силой физически, но началась еще духовная экспансия. Весь мир подвергся вот такой атаке эллинской цивилизации. И даже когда к власти потом позже уже, намного позже, римляне пришли, и весь тот мир оказался в руках уже не македонян, а вовсе.
Они все равно были эллинизированы.
Да, а римлян, но все равно культура-то была именно та самая, эллинская. Что это за культура? Это язычество, причем довольно резкое и грубое. Это то, что... Там есть, ну, такие вещи притягательные. Я помню, из школьных курсов в советские времена нас учили, там воспевалось человеческое тело, красота, совершенство. Вот, но не более того. И это довольно аморальное культура.
Вот, слушай, ну сейчас бы с тобой, конечно, очень многие бы поспорили.
Я как говорится, свое
да,
мнение.
Да, потому что я бы сказала так, что римляне, конечно, которые особо любили воевать, а вот греки-то, они наоборот, вот с философствами, за жизнь бы, взаимоотношения с Богом. Ну ладно, хорошо.
Не-не-не, я за философию. Греческая
Не, ну, конечно, много было чего аморального, конечно,
да.
С точки зрения...
Танечка, ты права, это я не должен был упускать, но если говорить о моральном облике представителя эллинской культуры, то он по сравнению с иудаизмом и христианством сильно-сильно отличается, развращенный облик такой. Многое, что позволялось и одобрялось. И я не буду сейчас подробности давать, но самое-то главное, что это было, ну, совершенно в пику монотеизму. То есть приветствовались политеизм, приветствовались поклонения многим богам. И, кстати, в эти поклонения входили ужасные оргии. То есть религия сама по себе была развратной. Для нас, вот для людей, живущих в христианской эре, в религии разврат — это противоположные вещи. А в то время это было не так, к сожалению.
Да, то есть для них это было объяснимо. Да, они это объясняли, зачем
они,
это нужно.
Да, они понимали, что боги такие же, как люди, и давай, значит, вовсю. Короче, суть не в этом.
Так.
Суть в том, что вот эта эллинизация захватила весь мир, и вот когда пришел к власти, значит, в начале II века до нашей эры некто Антиох Епифан или Антиох IV, это уже были, ну, последователи, наследники и даже следующие поколения Александра Македонского, уже была империя разделена на некоторые части, и вот Иудея попала в греко-сирийскую часть, и там Селевкиды, значит, вот правили, Антиох IV Епифан, Епифан — это, значит, богоявление, то есть он себя богом мнил. Он был очень жесток и вводил насильно эллинизацию. И надо сказать, что в это время на этой эллинизации подверглись иудеи очень сильно, и многие евреи, к сожалению, это печальный факт, они добровольно оставляли иудаизм, и им нравилась вот эта эллинизация, им нравилось то, что они могут таким образом продвинуться в политическом смысле.
Соблазнились.
Вот так. И надо сказать, что у меня, например, глубокое мнение, что то, что произошло затем с этим Антиохом Епифаном, когда иудаизм был просто запрещен под страхом смерти, мол, или эллинизм, или смерть, выбирай, мол.
Причем все для счастья человека,
да. Все для счастья человека, да. То в этом смысле это было некое следствие, прямое следствие того, что народ, в общем-то, уже отступил. Не все, но многие уже отступили от Бога. И если посмотреть, предположить такой ход мысли всемогущего, ну, хотите, ну, получайте, нате вам. И значит, это произошло, причем очень жестоко. Там был очередной такой бунт, скандал. Войска были в Египте, подавлялось там восстание в Египте, проходя мимо Иудеи, был захвачен Иерусалим, был осквернен храм, на жертвеннике святом, самом, ну, есть святое святых, и второе святое место — это жертвенник. И там была принесена в жертву свинья, храм был осквернен.
Ну, то есть это был прям вызов даже Богу просто.
Это был вызов, не просто вызов, а это был наезд, в современном языком говоря. То есть утверждалось не только словами, но и прямыми действиями, полное пренебрежение к Богу Аврааму, Исааку, Иакову, к иудаизму, ко всей еврейской культуре. И более того, под страхом смерти запрещалось всякое изучение Торы и исследование Божьим. За субботу карали смертью, за обрезание карали смертью, за кашрут карали смертью. В храме все было забрызгано кровью нечистого животного, а именно свиньи. Поставлены идолы, что это прямо, не то что просто удар, что называется, это не просто вызов, а удар, потому что первая заповедь — «Я Бог», а вторая заповедь — «Не сотвори себе кумира». И это был вызов. Вот и первой, и второй заповеди сразу поставили идолов прямо в храме. Более того, как я уже говорил, поклонение требовало оргий, и прямо в святом месте, в храме, происходили оргии. В общем, ужас и кошмар. И ладно бы еще, как называется, храм, что само по себе ужасно, так еще и людей убивали реально. Если мать вдруг обрезала своего ребенка на восьмой день, это обнаруживалось, ее убивали, ребенка убивали самым жестоким образом. В общем, кошмар и ужас. И, к сожалению, многие, еще большая часть, и так уже многие отступили, но еще большая часть прогнулась под это дело.
Ну, понятно, потому что отступили под соблазном, там, может быть, какой-то карьеры или еще что-то, или наоборот, как раз для того, чтобы быть частью общества, частью большинства, удобнее, да?
Быть как все, подростковый синдром.
Ну, а что делать, да?
Точнее, до подростковой,
да. А здесь под страхом вообще смерти, поэтому действительно за лучшее.
Но, по счастью, не все. И нашелся знаменитый род, семья, точнее,
отец. Всегда же отец, это есть в истории, да?
Отец и сыновья, Маковеи, Маковеи — это прозвище Иуды Маковея, одного из сыновей, а Матафия, они Хасмонеи, их родовая фамилия. Они подняли восстание, и потом долго правили, вплоть до захвата римлянами в 62-м году Иудеи. Вот этот Матафия, если говорить на полуеврейский, полурусский манер, он был священником в Мадине. И его призывали власти зарезать свинью публично, принести ее в жертву, тем самым показать, что я, что называется...
Я с вами, ребята.
Да, я против Бога Авраама, Исаака и Иакова, а я за Бога, этого Антиоха Епифана. И он отказался, но нашелся другой, который сказал: «А я сделаю». И это так возмутило этого Матафия, что он прилюдно, прямо на том самом месте, где это происходило, убил этого предателя и сказал пламенную речь о том, что...
Доколе
все это ужасно, и мне жизнь, мол, не мила, а я за Бога Авраама, Исаака и Иакова. И с кучкой, очень немного людей, бежали они в горы, началась партизанская война. Но... произошло чудо. Бог, который позволил всему этому случиться, видя, что есть люди, которые все-таки верны ему в еврейском народе, очень благословил этих людей. И удивительно, что за три года с момента вот этой ужасной первой жертвы свиньи на жертвеннике еврейском, за три года эти повстанцы разгромили огромную эту самую сирийскую армию и освободили Иерусалим. И это было абсолютное чудо, потому что у них не было... Они, во-первых, были священники, они какие не воины. У них не было оружия, они бежали чуть не нагишом, тут, ну, одетые, но в смысле без
из
ничего.
Из рода Аарона надо добавить, да, священники.
Да, да, но и суть... Да, вот именно, ну, священник это только... Да. Только из семьи Аарона. И вот они бежали, ничего не умея, ничего не зная, имея только Бога в сердце и решимость идти до конца. И Бог даровал чудесные победы. Вот судите сами, в одном из сражений 3000 вот этих еврейских партизан, безоружных, ну, камни, палки валяются на дороге, но это все, что у них было, воевали против 48, слышите, да, 48 тысяч, то есть если 48 разделить на 3, то это будет сумасшедшая вообще цифра, во столько раз превосходили греко-сирийцы, но они к тому же были профессиональными воинами, имевшие опыт захвата вот и защиты границ огромной империи, они были вооружены.
В общем, это было чудо, практически равное переходу через море.
Да, абсолютное чудо, абсолютное.
Да, выходы из Египта.
И именно поэтому раввины вот и сегодня называют Хануку мессианским праздником, свет Хануки светом Мессии, потому что чудо. Это только одно сражение, это была война в 3 года. И в другом сражении там рассердился Антиох, прислал еще больше, 60 тысяч человек, 65, если быть точным. И на этот раз повстанцев уже было не 3, а 10 тысяч. Но все равно перевес огромный, да, и опять же та же проблема с оружием, с опытом, и опять победа евреев. И одним словом, они взяли Иерусалим, что было совершенно невозможно. Они его взяли, и вот пришли в храм, и увидели этот кошмар и ужас, и они хотели восстановить служение, начали мыть, драить и все такое, сносить эти статуи ужасные, этих идолов, и хотели зажечь минору. Минора — это огромный светильник внутри храма, и это есть символ Божьего присутствия. И, конечно, его надо было скорее зажечь, потому что мы же для Бога все это делали, вот Бог, все, мы это сделали, возвращайся к нам. И оказалось, что кошерного масла всего лишь на день, а это масляный светильник, естественно.
А вот сразу, извини за то, что хочется в подробности, а вот кошерное масло, оно чем отличается просто от масла?
Я, ну, не специалист по приготовлению масла, но слово «кошерное» означает «чистое», «чистое», ритуальное. Там особый рецепт. Нет, там выбивали.
Состав другой,
во-первых, состав специальный, да, там состав специальный. Во-вторых, процедура приготовления строго прописана. В-третьих, да, конечно, должно быть освящено молитвами священников.
И запечатано.
Да, и запечатано, чтобы ни пылиночка не
коснулась, да.
Не упала. Так вот, запечатанный сосуд нашли с маслом, но только на один день. Это же огромная минора, там много масла уходило. И вот, ну и дилемма, или ждать, пока приготовят достаточно масла, а это 8 дней, процедура включала в себя 8 дней. Собственно, сразу же и бросились его готовить. Но так хотелось, так горелось, так стремились, и вот, наконец, эта победа. Взяли и зажгли. И произошло чудо. Это уже предание, это нигде не написано в Библии, это написано лишь вот в последующих источниках, в Талмуде, в частности, что чудом минора горела 8 дней, несмотря на то, что масло было только на один. И вот это чудо и дало вот эту традицию празднику, праздник света, да, праздник свечи, праздник света. И подчеркиваю, тут совершенно однозначный смысл. Свет — это символ Божьего присутствия. Праздник света, считай, праздник Божьего присутствия. Да. И вот это замечательная совершенно традиция, по-любому, как ни крути. Мне она лично очень нравится. 8 дней праздновать Божье присутствие.
Да, это просто
чудесно, по-моему. Прекрасный
замечательно.
Праздник. Но самое главное, это праздник, он укрепляет. Почему евреи его так любят? И я как еврей, очень даже это понимаю, потому что Бог с нами, мы утверждаем этим, Бог с нами. Вот почему в России так любят День Победы? Потому что это нас утверждает, мы можем победить, да, вот у евреев это примерно похожая традиция, но с небольшой разницей, что здесь прямое Божье место. Я, например, верю, что и во Второй мировой войне Бог впрямую там помогал. Но тут уж во Второй мировой войне всякие разные споры на этот счет. А вот тут уж никакого спора и быть не может. Абсолютное чудо.
Мне кажется, и Второй мировой просто спора нет, безусловно.
Для меня тоже нет спора, но другие споры, да. А в данном случае и спорить нечего, потому что такие победы, они были совершенно невообразимы, невозможны. И, собственно, это понимал и сам Иуда Маккавей.
Скажи, пожалуйста, когда это произошло, до рождения Христа?
Да, это произошло в 164 году. Вот эта победа была одержана до Рождества Христова. Вот. И не случайно, Танечка, вы спросили, до Рождества или после, потому что это, на самом деле, очень связанные праздники, но об этом мы, наверное, позже
поговорим. Да, об этом попозже поговорим. Здесь нам Игорь прислал сообщение, купил православную Библию и обнаружил там эти замечательные книги «История вашего народа».
Спасибо, молодец, что купил Библию, надо читать ее теперь.
Но здесь мы хотим добавить о том, что еще в Ветхом Завете, в книге пророчества Даниила, есть четкие пророчества об этом времени, запустение и восстание царей против Израиля. Так что еще рекомендуем вам почитать книгу Даниила.
Да, более внимательно уже, да, обращая внимание как раз на то, о чем мы сейчас говорим.
Да, правильно, Оленька, про Даниила я забыл, да. Даниил тоже писал.
Даниил.
Да.
Ну, мы же здесь вместе для того, чтобы дополнять друг друга.
Конечно. Друзья, вот давайте, значит, мы сегодня, да, как вы понимаете, говорим о Хануке. Это замечательный праздник. И мы обязательно сегодня его свяжем с Рождеством. Вот кто не знает, что есть такая связка, мы сегодня вам это откроем. И я думаю, что помимо свечей, я говорю, и пончиков, которые я обозначила вначале, мы к ним обязательно вернемся. Ну, про свечи ты уже упомянул, хотя там есть вопросы, но я думаю, что я как раз Оле их задам. Вот, друзья, что вы еще знаете об этом празднике? Отмечаете ли вы его? Я понимаю, что вопросов много вот к вам, но, тем не менее, очень хочется от вас обратной связи. Пожалуйста, вот отмечаете ли вы праздник Ханука? Что он для вас сейчас? Потому что любое историческое событие нам очень важно для того, чтобы понять больше себя, понять больше историю, понять больше то, откуда в нас какие-то мысли, идеи, какие-то привычки, традиции, и, конечно, как они сейчас, что они нам дают в современной такой транскрипции, да? Итак, буквально через несколько секунд мы вернемся в нашу студию, будем продолжать разговор про замечательный праздник Ханука, а вы не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова в прямом эфире. Вы можете нас слушать, вы можете нас смотреть, пожалуйста, да. Вот, поэтому чаще улыбайтесь, кстати, да-да-да, друзья. Пожалуйста. Сегодня у нас Ханука, а то мы говорим о том, что это замечательный светлый праздник. Хорошо, Оль, значит, вот Максиму спасибо за историю, потому что, действительно, очень интересно. И я думаю, что всегда, вот что сохраняется по сию пору в наше время, всегда надо знать историю для того, чтобы относиться ко всему, более ответственно. Если мы что-то празднуем, надо понимать, что мы празднуем, для чего мы празднуем, зачем мы это делаем. Итак, вот само название Ханука, что оно означает, что о нем можно сказать?
Ну, здесь традиция считает два основных значения и понятия этого праздника. Праздник называют праздник света Хаг Орим и Ханука – праздник обновления. Вот, собственно говоря, весь смысл этого праздника в зажигании миноры и в провозглашении чуда, чуда света. Хотя была еще и военная победа, о которой рассказал Максим, но основной акцент делается именно на празднике света, на празднике чуда. Что еще хочется сказать? Есть особенности этого праздника, он отличается тем, что, если вспоминать, Максим говорил о том, что был период, когда хотели эллинизировать евреев, подчинить их культуре эллинов, которые говорили, все, наверное, знают эту поговорку, в здоровом теле здоровый дух, да? А евреи говорят, для здорового духа здоровое тело.
Вот так.
Да, вот так вот.
На самом деле, правы и те, да, это взаимосвязано в любом случае.
Речь об акцентах.
Акцент, понятно, да.
Да, и сам акцент, то, что для евреев духовность на первом месте.
Именно
а
поэтому
красота.
В праздник Ханука пончики едят. Потому что здоровое тело, здоровый дух.
Да, так вот, особенностью является также, если эллины хотели уничтожить евреев буквально духовно, задавить традицию, исключить традицию, то традиционно евреи вспоминают праздник Пурим, который мы тоже будем скоро отмечать, когда еврейский народ хотели уничтожить физически. И вот это тоже важно очень знать. Что еще хочется добавить? То, что невозможно понять историю евреев, невозможно объяснять только историческими или политическими какими-то моментами. Здесь очень важны духовные смыслы. И основное, конечно, как я сказала, основная традиция – это зажигать менору, восьмисвешник. Ханукия еще ее называют, потому что менора – это семисвешник, который стоял в храме.
А, кстати, вот можно спросить именно, да, вот минора, минора, вот ну, правильно это вообще как произносить, что мы сейчас здесь тоже просветились? Минора?
Но дело в том, что по правилам языка иврита ударение делается на окончании,
да?
Поэтому,
да, да.
Ну, я думаю, что ничего в этом такого нет зазорного.
Понятно.
Если мы делаем ударение, как русские люди, русскоговорящие, на первом слоге, что в русском языке. Поэтому ничего страшного, если я где-то ошибусь.
Хорошо, ну давайте мы сегодня все-таки будем делать акцент на окончание. Скажем, минора. Хануку у нас, да, сегодня.
Ханукия,
Ханука. Да, минора, да,
Тора.
Попробуем продержаться. Хорошо. Вот по поводу миноры. Она же, соответственно, стояла в храме еще до вот того, как пришли туда как раз, да, освободители и стали наводить в порядок, как рассказывал Максим, зажигать ее. А вообще, почему, откуда появился этот удивительный вот светильник, почему именно вот восемь вот этих вот свечей, откуда эта традиция?
Ну, традиция еврейская говорит, что заповеди – это свечи, а Тора – это свет. И вся еврейская традиция, она, можно сказать, освящена. И евреи считают, что душа человека, она зажжена огнем Божиим. И свет имеет определенные смыслы. И мы можем об этом читать. Собственно говоря, творение начиналось с чего? Бог сказал: «Да будет свет». И стал свет. И вот Рав Пинхас, один из раввинов древности, он пишет, что каждый год мы зажигаем Ханукию и озаряем мир Божьим светом, который был провозглашен в первый день творения Богом, но затем был сокрыт. И этот свет явлен будет Машехом. Все сходится абсолютно. То, что, во что верует иудейская традиция, все это произошло в Иешуа, с его рождением, с его служением.
Здесь у нас как на уроке, да, поднимают, да, да, руку. Да, Максим, пожалуйста.
Да, спасибо, госпожа учительница.
О, нечто. Хорошо.
Я тут хотел добавить, что если прямо ответить на вопрос, который Таня задала, то сама минора – это заповедь Божия, которая была дана еще Моисею 3500 лет назад.
Вот так вот.
При строительстве скинии. Да, когда Бог открывал Моисею, как надо устраивать скинию, кто не знает, это шалаш.
Вот я и думала, что это там
или
все
палатка,
оттуда.
Да. Но это была особенная палатка, особенный шалаш скинии. Это был переносной храм. И хотя это звучит шалаш там или палатка немножко обыденно, но это было очень красивое совершенно сооружение. Но что еще более удивительно, это что детали этого сооружения были открыты Моисею в прямом откровении. Бог позаботился о каждой детали, даже о гвоздях. Они были, кстати, там золотые и серебряные. Даже о гвоздях он позаботился, и в том числе он сказал: «Сделай семисвешник». Вот семь свечей – это еврейская минора. Именно семь. Семь – это число Божьей полноты. Там есть знаменитая там Исаия 11, где семь духов. Но сама минора – это символ Божьего присутствия, а христиане прямо говорят, что это просто Дух Святой, который, значит, вот там так был воплощен.
Да, и Максим сказал о скинии, а я хочу добавить уже о храме. Когда Соломон строил храм, Давид все приготовил, Соломон строил, а Навуходоносор его разрушил, так говорят. Так вот, Бог дал четко, избрал искусного человека, Василиила, на иврите Бецалель, которому досконально все предметы в храме были сооружены. И вот этот светильник Минора, я просто сейчас вспоминаю, он из золота, чашечки в виде цветов, прекрасно украшен. Тоже можно об этом почитать
красиво,
в Ветхом Завете.
А у нас здесь, между прочим, уже звонок идет от слушателей. Ну, давайте примем человека. Да. Здравствуйте, шалом.
Здравствуйте, шалом. Мир вам, это Дмитрий.
Да, шалом,
конечно,
Дмитрий.
Вот, мы, конечно, сопереживаем, как бы, вот, ну, еврейскому народу, когда читаем, и вот Маковеям святым, да. Но я хотел сказать о другом аспекте. Вот вы знаете, у традиционных христиан, у католиков и православных, вот слово «ханука», обновление, оно на самом деле закреплено за окончанием 7-го Вселенского собора, когда было возвращение к иконопочитанию. И вообще это как бы возвращение к православию. И православные в этот день празднуют праздник торжества православия. И опять же исторически сложилось, что вот 7 соборов, на которых вселенская, на которых церковь строится, и тогда, получается, даже вот мне так представляется, можно сравнить с этими 7 светильниками, да, вот еще вот в еврейском светильнике, да. И еще вот там интересно мне, что в маковейских книгах Иеремии является Маковеем вот как явление святых, да. И потом они находят им спрятанную манну, Иеремии и огонь, еще во время разрушения храма Маковеи. И опять же, вот я видел, что в Откровении одной из христианских церквей пергамской сказано, что побеждающему я вот дам вот эту сокровенную манну. То есть вот это обновление, оно для христиан получается тоже, ну, важно.
Понятно, спасибо.
Да, спасибо
Дима, Дмитрий,
за эту песнь единения иудаизма и христианства.
Это всегда приятно нам, особенно вот у нас в Шаломе. Это важно, да. Оль, ну мы можем поговорить о традициях. Да? Вот традиции именно празднования Хануки, потому что вот здесь уже Максим упоминал, что Иисус праздновал вот этот праздник обновления, Ханука, мы договорились, Ханука. И вот какие традиции, вот, чтобы сейчас мы могли познакомить наших радиослушателей с этим?
Да, тут нужно сказать, что, знаете, евреи очень любят этот особенно праздник Ханука. И не потому, что трапеза, она гораздо пышнее в Песах, есть гораздо более веселые сопровождения, как в Пурим, но тем не менее любят, потому что, ну, очень просто и очень значительно. Это все заповеди, они вокруг зажигания миноры, вокруг зажигания Ханукии.
Вот она, существует как она зажигается,
24
да?
закона.
Ой, ой, друзья, хорошо, что я сижу.
Да, ну, конечно, я все 24 не буду перечислять, я скажу лишь о некоторых.
Так соблюдает до сих пор, серьезно, 24?
Конечно,
Максим, признавайся, у вас в семье 24 правила все соблюдаются?
Я промолчу.
Хорошо. Так.
Нет, ну, в основном соблюдается, конечно, всеми, даже христианами, это ставить Хануки на подоконник. А в древние времена Ханукия ставилась слева от входа. Но поскольку сейчас многоэтажные дома, и, сами понимаете, традиция немножечко изменилась, поэтому ставят на подоконник. Ну и очень просто зажигается каждый день по... В первый день зажигается одна свеча, справа налево зажигаются свечи.
Она зажигается как? Вот с утра, вечером?
Еврейский день, он начинается после захода солнца.
Так.
Поэтому с первым появлением звезд мы зажигаем первую свечу. Кстати говоря, сегодня мы после захода солнца зажжем 7-ю свечу.
Так.
Сегодня. Или 8-ю, Максим?
Седьмую.
Седьмую.
Да.
седьмую свечу. И вот, говоря об этой традиции, мы как раз и подошли к тому, что в миноре традиционной храмовой, да, традиционной еврейской, 7 свечей мы ставим, а здесь 8, и далее даже больше. Есть 9-я свеча, которая называется шамаш, служка называют, вот.
Слушка, да.
Простым языком. Ага. То есть эта свеча, она зажигается первой, и от нее зажигаются остальные свечи. В первый день одна свеча, во второй день вторая свеча. Если все свечи зажигают справа налево, то каждый день, добавляя свечу, мы ее зажигаем слева направо.
Вот. Объяснение, почему?
Ну вот объяснение то, что новый свет добавляется. Угу, так. И уже к старому мы не возвращаемся. А добавляется новый свет.
Ага, ясно.
При умножении света. Вот это очень важно понимать. И сами раввины говорят о числе, допустим, да, почему 7 и почему 8. 7 считается, что это как, ну, нельзя сказать обычное, но, как это выразится, Максим, подскажи, но 7 дней недели, это повторяющийся какой-то.
Цикличность какая-то, да? 7 –
это полнота Божия, да, полнота Божия.
Вот.
7 – это число полноты Божией.
А 8 – это, все знают, восьмерка даже в таком периоде.
Символ бесконечности.
Это символ бесконечности и вечности, как считает традиция. Вот поэтому тут тоже вот это очень интересно, 7 и 8.
А кто зажигает вот эту свечу?
Да, есть? Да, вот так. Хороший вопрос, потому что все эти 24 закона, они в основном вокруг, кто зажигает, когда зажигает, где зажигает,
как зажигает
и почему зажигает.
Когда же про пончики?
Максим опередил мой вопрос.
Дело в том,
а пончики на десерт.
Да, так. На десерт. Дело в том, что праздник света и основная заповедь зажжения свечей. И нам нужно, тем более, что все это имеет духовный смысл, поэтому мы сегодня об этом говорим. И о пончиках, конечно, поговорим. Вот. И не только о пончиках. Кто зажигает? Я помню, Таня, твой вопрос, кто зажигает. Вот в отличие от шабатных свечей, когда зажигает минору женщина, в Хануку зажигает мужчина. А читается 3 благословения. Я тоже в силу недостатка времени не могу сейчас их зачитать,
да?
Вам,
угу.
Да, озвучить. Но женщина говорит на каждое благословение «Амен», «Амен». Амен.
А читает мужчина.
Да. Но здесь я хочу сказать, есть еще один очень интересный закон, что пока горит Ханукия, женщина не должна работать.
Ой, как хорошо.
Поэтому здесь женщины тоже очень любят этот праздник. Вот. А гореть она может долго. Но минимум, как один из 24 законов говорит, минимум как полчаса. Вот. Еще очень тоже интересный такой закон. Ну, мы знаем шабатнюю традицию. Это Песах, 4 бокала вина. Но выпивать тоже вино, неалкогольное или сок.
По поводу того, чтобы отдыхать женщине, когда горит свеча, прям замечательно.
Да,
потому что
это
вообще традицию можно чуть ли не каждый день использовать.
Надо
девочки,
зажигать.
На вооружение.
Надо зажигать. Тут еще хочется добавить вот контекст нашей передачи. Ты обозначила, что почему евреи и почему христиане. В общепринятой традиции, да, праздник еврейский и отмечают в Израиле, в Библии ничего не написано, хотя мы об этом рассказали, что написано, и есть очень-очень веский аргумент отмечать и христианам этот праздник праздновать. Сам Иешуа его отмечал, и он за 3 месяца до праздника Хануки он провозгласил: «Я свет этому миру». «Я свет этому миру». То есть как раз я зачитывала вот изречение раввина, да, что свет вновь воссияет, он воссиял как раз и это было провозглашено. Поэтому христианам стоит задуматься и просто сегодня зажечь 7 свечей.
Друзья, вооружайтесь, пожалуйста. Да, в общем, 7 свечей должны быть у вас сегодня на подоконнике. Женщины при этом отдыхают.
А для чего на подоконнике-то? Чтобы другие видели.
Ну, конечно, естественно. Да, это же прям напрашивается само. Что в вашем окне горит свет. И плюс еще мы вспомним, что вот эта вот минора, как мы говорим, это Божье присутствие. То есть вы зажигаете и понимаете, что в вашем доме Божье присутствие. Это какое благословение. А на десерт пончики. И так, пончики. Ну, по пончиках скажите, наконец-таки. Почему именно они?
Да, вот хорошо Максим это добавил. И традиция тоже считает, что не только это мы делаем, освещая дом. Есть тоже такое понятие, зажигая свет, дом освещается Божьим присутствием. Но мы также провозглашаем, даже читается специальная молитва «Аль-Нисим». Аль-Анисим, то есть за все чудеса, провозглашают все чудеса и благодарят Бога. Также читаются хвалебные псалмы со 112 по 117. Аляль, как на иврите это говорится. И если вспоминать синагогу и традицию, то есть традиция вызывать 8 чтецов и доставать 3 свитка Торы, из которой тоже читаются определенные отрывки. Сейчас не будем об этом говорить. Но главное, чтобы свет, чтобы Ханукия провозглашала чудо и давала свет другим. И сами евреи говорят, что поодиночке мы маленькие огоньки, а вместе мы великий свет. Даже сейчас я вспомню на иврите это выражение. «Коль эхат ху ор катан, в хулану ор этан». То есть, когда мы вместе, мы великий свет.
Аллилуйя, да.
Так, Олечка, и все-таки про пончики, и мы переходим уже тогда к финалу нашей передачи.
Ну вот спросите, если про пончики никак не... Никак не могу. А у самой пончик лежит в холодильнике. Вот.
Так.
Пончики. Традиционная, конечно, трапеза. Да? Традиционная трапеза обязательно устраивается. И отличием является то, что все жарится в масле, то подается на стол. А это пончики, которые мы жарим, желательно в оливковом масле. Это также есть такое блюдо, очень простое, рекомендую, прямо сейчас рецепт скажу. Называется латкес, это такие картофельные оладьи. Берется 5 картофелин, трется прямо с кожурой на большой терке, добавляется немного муки, яйцо, луковица одна, соль, перец, все это замешивается и опять-таки в кипящем масле...
Ну, как бы у нас сказали, дранники, да? Дранники, вот, да. Угу. Да. Вот эти картофельные оладушки.
Очень вкусные, между прочим,
да, и очень полезные. Дранники, пончики.
Ну, в общем, вот.
Нет, еще... что вообще в масле-то жарится прям все полезно. Мы же говорили, сначала здоровое тело, потом здоровый дух.
Ну, раз в год это можно себе позволить. Это можно позволить. И еще это блинчики с сыром, блинчики с творогом, что-то молочное тоже, то, что жарится. В общем, гуляет.
Гуляет страна. Народ, да? Хорошо. Друзья, итак, ну, я думаю, что мы вас вдохновили, убедили. И вот прямо сегодня, да, у вас на подоконниках уже вот зажгет 7 свечей, Божье присутствие. Значит, мужья, готовьте, смотрите, какие молитвы будете читать. А женщины говорят «Аминь». Вот, женщины, осторожно, смотрите, на что вы говорите «Аминь». Отдыхайте, пожалуйста, пока горит свеча, и, конечно, ешьте пончики, вот, запивайте их замечательным ароматным чаем и размышляйте вообще о том, что Бог дает нам в жизни. Это замечательные вообще праздники, это, вот, на мой взгляд, это просто замечательное время побыть с собой, с Богом, узнать что-то о себе, побыть с семьей. Потрясающая традиция.
Вот. Если есть минутка, еще я добавлю о том, что это семейный праздник. И слово «ханука» и слово «хинух» – воспитание – это однокоренные слова. И поэтому евреи уделяют огромное внимание воспитанию детей. И в этот день всей семьей или детишки играют в такой дрейдл, волчок, савивон на иврите, дрейдл на идише, где написано «Нес гадоль, а я Шам. Великое чудо было там. Это когда мы, евреи в рассеянии, да, в разных странах, они указывают на Израиль, что там. А в Израиле говорят «Нес Гадоль», а я «По», здесь. Угу. Вот. Поэтому воспитание, как говорит раввин Берлазар, я хотела зачитать, но времени нет. Я просто скажу в двух словах с пожеланием Хануки. Он желает всем родителям, педагогам, воспитателям воспитывать достойное поколение, чтобы они знали свою традицию, чтобы больше света было в них. А свет – это Ханука. Поэтому всех еще раз с праздником.
Да, и у нас прям 5 минут на то, чтобы мы связали концы с концами. Ханука и Рождество. Тебе все сейчас в руки твои отдано, Максим.
Хорошо, Танюша, спасибо. Это, на самом деле, очевидная вещь. Хотя многие, к сожалению, этого не замечают или не хотят замечать. Хануку даже раввины называют мессианским праздником. И христианские богословы с этим полностью согласны. Более того, некоторые даже называют Хануку указателем на Рождество. И вы знаете, там есть всякие мелкие такие совпадения этих двух праздников, но самое очевидное — это число, 25-е Кислева. Известно, что Рождество — это 25 декабря. Те, кто празднует 8 января, вспомните, что...
7-го.
Да, прошу прощения, 7-го. Это по старому стилю, в смысле, по новому стилю, а по старому это было тоже 25 декабря. Одним словом, 25-е число зимнего месяца объединяет эти два праздника. Есть некоторые богословы, которые утверждают, что Иисус родился как раз на Хануку. Как раз 25-го Кислева, а вовсе никакого декабря, которого тогда и в помине, конечно же, не было на той земле в то время. А это был Кислев, и, скорее всего, это было 25 Кислева, а не 25 декабря. Но это всего лишь версия, это не доказать, к сожалению, или к счастью. Одним словом, вот это вот мелкое такое совпадение. Есть еще, к сожалению, нет времени, я бы с удовольствием поделился, но есть главная причина, по которой богословы связывают эти два праздника. Как я уже говорил, даже раввины считают это чудо победы мессианским. Победа была уж больно совершенно невероятная, да, сродни тому, как пишет и Ветхий Завет, и Новый, говоря о будущем. В будущем времени настанет тяжкие времена, великая скорбь, которая должна будет закончиться полной и тотальной гибелью всех и вся, но придет сам Господь и установит мир Божий. И вот эта мысль, она известна и в иудаизме, и в христианстве о последних временах. И вот на Хануку произошло примерно то же самое. Да, был очень тяжкий времена для евреев, и абсолютное чудо помогло одержать победу, явное Божье присутствие, а уж тем более этот ханукальный свет, который прямо указывает на Божье присутствие. И вот так связывают раввины Хануку с Мессией. Да, что вот произошло то, что должно быть при Мессии. Что говорят христианские богословы? Они говорят следующее, что посмотрите, какие параллели. В самое трудное время пришло спасение от Бога. В самое трудное время, я имею в виду на Хануку, да, в самое трудное время всего лишь горстка людей, буквально там считанные сначала единицы, десятки, потом сотни, потом тысячи, но все равно их было немного, этих тысяч, для войны уж совсем мало, и Бог их благословил. То же самое произошло на Рождество. Всего лишь одна святая чета, всего лишь маленький младенец, который родился, причем где? В хлеву. Хлев — это символ нашего мира, изгаженного нашими грехами, завистью, ненавистью, грубостью. Я уж не буду перечислять все это. К сожалению, так было тогда и во многом и сейчас. Хлев — это образ мира. В это грязное место, где вонь, шум, явился чистейший младенец. Это само по себе уже чудо. Да? Но подумайте, у него цель изменить мир, у него цель изменить все человечество. Что может этот маленький младенец в огромном мире, полном ненависти и грубой силы? Младенец — это символ беспомощности. Да, что может младенец? Он может улыбаться и плакать, кушать и писать, и какать, и все, больше ничего не может.
40 секунд до окончания.
Да, но вот тем не менее этот младенец оказался победителем, и он взял все наши грехи, вознес их на крест и воскрес, и одержал победу. точно таким же чудом, каким произошла Ханука. И вот этот вот смысл мессианский, Бог способен сделать невероятное и вытащить нас из грязи в князи, он объединяет эти два праздника, Рождество и Хануку. Я уложил, Стань?
Практически. Вот, молодец.
И воссиял великий свет.
Аминь. Друзья, ну не забываем, да, что у нас грядет 25 число, и оно будет буквально через неделю, так что мы выходим с передачи «Шалом», и мы будем продолжать об этом говорить, потому что действительно это потрясающие два события, которые необходимо связывать друг с другом, потому что так оно и есть. А вас еще раз с Ханукой, спасибо вам, дорогие, и встретимся на волнах Радио Теос.
Спасибо радиослушателям.
Да, всего хорошего.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.